«Наши друзья», — сказал Уилфред, — «не откажутся от своего намерения захватить замок, который так доблестно начали приводить в исполнение. Они уже многого достигли. Я возлагаю все мои надежды на доброго рыцаря, который своим топором проломил дубовые ворота и железные скрепы». «Странно», — продолжал он бормотать, — «неужели есть на свете еще один, способный на такую безумную отвагу? Оковы и скрепы на черном поле. Что бы это могло означать? Ревекка, ты не видишь других знаков, по которым можно было бы узнать этого черного рыцаря?»
«Нет», — отвечала еврейка, — «все на нем черно, как вороново крыло. Ничего не вижу, никаких знаков. Но после того, как я была свидетельницей его мощи и доблести в бою, мне кажется, что я его узнаю и отличу среди тысячи других воинов. Он бросается в битву точно на веселый пир. Ни одна сила мышц управляет его ударами. Кажется, будто он всю свою душу вкладывает в каждый удар, наносимый врагу. Отпусти ему, Боже, грех кровопролития. Это страшное и величественное зрелище, когда рука и сердце одного человека побеждают сотни людей!»
«Ревекка, — сказала Эвенга, — ты описываешь настоящего героя. Если они бездействуют, то лишь потому, что собираются с силами, либо придумывают способ переправиться через ров. С таким начальником, каким ты описал этого рыцаря, не может быть ни малодушных опасений, ни хладнокровного промедления, ни отказа от смелого предприятия, ибо чем больше препятствий и затруднений, тем больше славы впереди. Клянусь честью моего дома, клянусь светлым именем той, которую люблю, я отдал бы 10 лет жизни, согласился бы провести их в неволе за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем и за такое же правое дело».
«Увы», — сказала Ревекка, покидая свое место у окна и подходя к постели раненого рыцаря, — «такая нетерпеливая жажда деятельности, такое возбуждение и борьба со своей слабостью непременно задержит твое выздоровление. Как ты можешь надеяться наносить раны другим людям, прежде чем заживет твоя собственная рана?»
«Ах, Ревекка», — отвечал он, — «ты не можешь себе представить, как трудно человеку, искушенному в рыцарских подвигах, оставаться в бездействии, подобно какому-нибудь монаху или женщине, в то время как вокруг него другие совершают доблестные подвиги. Ведь бой — наш хлеб насущный, дым сражения — тот воздух, которым мы дышим. Мы не живем и не хотим жить иначе, как окруженные ореолом победы и славы. Таковы законы рыцарства. Мы поклянись их выполнять и жертвуем ради них всем, что нам дорого в жизни».
«Увы, доблестный рыцарь», — молвила прекрасная еврейка, — «что же это, как не жертвоприношение демону тщеславии и самосожжение перед Молохом? Что будет вам наградой за всю кровь, которую вы пролили, за все труды и лишения, которые вы вынесли, за те слезы, которые вызывали ваши деяния, когда смерть преломит ваши копья и опередит самого быстрого из ваших боевых коней?»
«Что будет наградой?» — воскликнула Эвенга. «Как что? Слава! Слава! Она позолотит наши могилы и увековечит наше имя!»
«Слава?» — повторила Ревекка. «Неужели та ржавая кольчуга, что висит в виде траурного герба над темным и сырым склепом рыцаря, или то полустертое изваяние с надписью, которую невежественный монах с трудом может прочесть в назидание страннику, неужели это считается достаточной наградой за отречение от всех нежных привязанностей, за целую жизнь, проведенную в бедствиях ради того, чтобы причинять бедствия другим? Или есть сила и прелесть в грубых стихах какого-нибудь странствующего барда, что можно добровольно отказаться от семейного очага, от домашних радостей, от мирной и счастливой жизни, лишь бы попасть в герои баллад, которые бродячие менестрели распевают по вечерам перед толпой подвыпивших бездельников?»
«Клянусь душой Хёрварда», — нетерпеливо сказал рыцарь, — «ты говоришь, девушка, о том, чего не можешь знать. Тебе хотелось бы потушить чистый светильник рыцарства, который только и помогает нам распознавать, что благородно, а что низко. Рыцарский дух отличает доблестного воителя от простолюдина и дикаря. Он учит нас ценить свою жизнь несравненно ниже чести. торжествовать над всякими лишениями, заботами, страданиями, не страшиться ничего, кроме бесславия. Ты не христианка, Ревека, оттого и не ведаешь тех возвышенных чувств, которые волнуют душу благородной девушки, когда ее возлюбленный совершает высокий подвиг, свидетельствующий о силе его любви. Рыцарство! Да знаешь ли ты, девушка, что оно источник чистейших и благороднейших привязанностей, опора угнетенных, защита обиженных, оплот против произвола властей. Без него дворянская честь была бы пустым звуком, и свобода находит лучших покровителей в рыцарских копьях и мечах.
«Правда», — сказала Ревекка, — «я происхожу из такого племени, которое отличалось храбростью только при защите собственного отечества». И даже в те времена, когда оно было еще единым народом, оно не воевало иначе, как по велению божества или ради защиты страны от угнетения. Звуки труб больше не оглашают Иудею, и ее униженные сыны стали беспомощными жертвами гонения. Правду ты сказал, сэр рыцарь, доколе бог Иакова не явит из среды своего избранного народа нового Гедеона или Маковея, не подобает еврейской девушке толковать о сражениях и о войне.
Гордая девушка произнесла последние слова таким печальным тоном, который ясно показывал, как глубоко она чувствует унижение своего народа. Быть может, к этому чувству примешивалось еще горькое сознание, что Эвенга считает ее чуждой вопросом чести и неспособной ни питать в своей душе высокие чувства, ни высказывать их. «Как мало он меня знает», — подумала про себя Ревекка, — «ежели воображает, что в моей душе живут лишь трусость и низость, раз я себе позволила неодобрительно отозваться о рыцарстве Назариян. Как бы я была счастлива, если бы Богу было угодно источить всю мою кровь по капле, чтобы вывести из плена колено Иудина». «Да что я говорю? Хотя бы этой ценой Господь позволил мне освободить моего отца и его благодетелей из оков притеснителей. Тогда эти высокомерные христиане увидели бы, что дочь избранного Богом народа умирает так же храбро, как и любая из суетных назарейских девушек, хвастающаяся происхождением от какого-нибудь мелкого вождя с дикого холодного севера». Она посмотрела на раненого рыцаря и проговорила про себя: «Он спит. Истомленный ранами и душевной тревогой, воспользовался минутой затишья, чтобы погрузиться в сон. Разве это преступление, что я смотрю на него и, быть может, в последний раз? Кто знает, пройдет немного времени, и эти красивые черты не будут более оживлены энергией и смелостью, которые не покидают их даже во сне. Лицо осунется, уста раскроются, глаза нальются кровью и остановятся, и тогда каждый подлый трус из проклятого замка волен будет попирать ногами этого гордого и благородного рыцаря, и он останется недвижим. А мой отец? О, мой отец! Горе дочери твоей, если она позабыла о твоих сединах, заглядевшись на золотистые кудри юности. Не за то ли покарала Иегова недостойную дочь, которая думает о пленном чужестранце больше, чем о своем отце, забывает о бедствиях Иудеи и любуется красотой иноверца? Но я вырву эту слабость из своего сердца, хотя бы оно разодралось на куски и стекло кровью». Она плотнее закуталась в покрывало и, отвернувшись от постели раненого рыцаря, села к нему спиной, укрепляя, или, по крайней мере, стараясь укрепить свой дух не только против внешних зол, но и против тех предательских чувств, которые бушевали в ней самой.